Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Прошли выборы в Конгресс Соединенных Штатов, которые значительно изменили политическую карту самой Америки. Но, как это обычно бывает с внутриполитическими американскими проблемами, все сейчас говорят не столько о том, что будет в Соединенных Штатах, сколько о том, что будет вокруг Соединенных Штатов. Как изменится американская внешняя политика? Какой курс сегодня Соединенные Штаты выберут на Ближнем Востоке, на постсоветском пространстве? Сам президент Буш, собственно, начал говорить именно об этом. Мы сегодня могли видеть его на телеэкране, когда он сказал, что он готов сотрудничать с победившими на выборах Конгресса демократами в стабилизации ситуации в Ираке. Ну, собственно, обо всем этом поговорим мы сегодня с нашими гостями, редактором отдела международного отдела газеты «Время новостей» Еленой Супольной. Здравствуйте, Елена.
Доброе утро.
И обозревателем газеты «Коммерсант» Сергеем Строканем. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
И, собственно, первый вопрос, который хотелось бы задать. Сейчас много говорится о американской внешней политике с точки зрения ее кардинального изменения. Но говорится в основном, скорее в российской прессе, в европейской, в меньшей степени в американской, которая озабочена теми внутриполитическими последствиями, которые будут иметь изменения власти в законодательных структурах Соединенных Штатов. Вот как вы считаете, действительно ли выборы в Конгресс могут изменить американскую внешнюю политику? Начнем с вас, Елена.
Бесспорно, победа демократов изменит внешнюю политику США, но произойдет это не сразу, а постепенно. И демократы выиграли же на критике политики Джорджа Буша по отношению в основном к тому, что происходит на Ближнем Востоке и в Ираке в частности. И вот в первую очередь изменится политика США в отношении Ирака. Уже встал вопрос о том, когда выводить американские войска из этой страны. Ну, а в отношении России, то критика демократов по тому, что происходит внутри нашей страны, она всегда была жестче, и теперь эта жесткость перейдет в более официальное русло.
Сергей, вот что значит жесткость перейдет в более официальное русло, вот, да? В данном случае, как это может все происходить на практике?
Ну, прежде всего, я хотел добавить по поводу внешней политики, если позволите. Безусловно, Ирак, прежде всего, потому что Ирак это был главный вопрос этих выборов. Но не только Ирак. Я бы хотел обратить внимание на одно из заявлений Хиллари Клинтон, которая вполне вероятно может стать будущим президентом США, которая буквально накануне выборов заявила о том, что вся внешняя политика Америки должна быть подвергнута серьезному пересмотру. В частности, она говорила о неудовлетворительной ситуации с Северной Кореей, неудовлетворительной ситуации с Ираном. Она заявила о том, что ее и демократов не устраивает политика России и Китая, но при этом она возложила вину за провалы на внешнеполитической арене не на упрямство России или Китая, а или Ирана, а на, собственно, просчеты команды Буша. Поэтому мы можем говорить о, видимо, начинающемся пересмотре всего комплекса вопросов. Ну вот Северная Корея, допустим, мы помним, что Клинтон был в шаге от визита в Северную Корею. И как все повернулось? То же самое с Ираном. Так что здесь, конечно же, мы можем ждать каких-то серьезных подвижек. Что касается России и ужесточения. Вы знаете, каждые выборы в Америке и президентские, и выборы в Конгресс сопровождаются очередным всплеском дискуссий в России. Будет ли более жесткой политика или более мягкой? Одни профессора вспоминают историю отношений с республиканцами, говорят, что лучше иметь дело с республиканцами. Другие говорят, что нет, лучше иметь дело с демократами. Мне кажется, это бесперспективный спор, потому что сторонники и той, и другой точки зрения могут привести аргументы в свою сторону. При этом, я вот долго размышлял над этим, выявляется определенная закономерность. Как правило, люди, которые приводят какие-то аргументы, они выхватывают определенный период в правлении либо республиканцев, либо демократов. Но поверьте мне, если мы рассмотрим, если мы рассмотрим весь позитив и негатив на протяжении всего периода правления республиканцев и демократов, мы получим примерно то же самое. Поэтому нужно ставить вопрос не так, кто лучше, республиканцы и демократы, а надо вопрос ставить так, можем ли мы занять такую позицию, когда ни республиканцы, ни демократы не смогут с нами не считаться, и им будет интересно иметь с нами дело, не только сторониться от нас, побаиваться наших стареющих ракет и исламского фундаментализма, как они говорят, но какого-то более серьезного партнерства. Вот это ключевой вопрос.
Продолжим наш диалог с Еленой Субориной и Сергеем Строканем сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте. Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с журналистами Еленой Супониной и Сергеем Строканем о том, что произойдет после победы демократов на выборах Конгресса Соединенных Штатов в американской внешней политике. Вот такое эмоциональное, Елена, выступление Сергея. На самом деле это диагноз, который, я не знаю, болезнь, которую можно было бы назвать даже не российско-центризмом, потому что не совсем было бы точно, советско-центризмом. Потому что ровно такой же болезнью болеет не только в Москве, болеет в Киеве, в Тбилиси, в Минске. И суть этой болезни тем, что кажется всюду, что вот все американские политики только, условно говоря, в эту сторону и смотрят. А вот действительно, есть проблема Ирака. Она, очевидно, более актуальна для американцев, чем проблема отношений с Россией. Есть проблема Северной Кореи. Есть проблема в целом Ближнего Востока. То, что вот эти выборы сейчас меняются в выпусках новостей, сообщениями о израильской ошибке военной, да, которая уже привела к очевидному обострению ситуации на Ближнем Востоке, это тоже важный такой момент. Есть отношения с Европой, они непростые, причем у демократов на эти отношения точно уж другая концепция выстраивания, чем у республиканцев. У меня все-таки есть такое ощущение, что за те там, 2 года, которые остались до президентских выборов, учитывая в Соединенных Штатах, я уже не говорю про Россию, учитывая то, что нужно входить еще во вкус этого парламентского большинства, у демократов просто руки до Москвы не дойдут, по большому счету.
Действительно, как не обидно было бы многим россиянам, быть может, но тема России в предвыборных дебатах в США занимала очень-очень небольшое место. И в том же выступлении Хиллари Клинтон, о котором упомянул Сергей, тема России и Китая прозвучала как бы вскользь. Он почти даже не упомянул, это буквально было полпредложения. И то же самое остальные участники предвыборной гонки. Почему я считаю, что все-таки некоторая более жесткая критика переместится в структуры власти, ну, например, приходит на главой Международного комитета в Конгрессе, известный в России Лантос, Том Лантос, который прославился критикой Москвы, и то, что он последние годы говорил где-то на конференциях, теперь будет звучать в официальных стенах Конгресса, и к этому будут больше прислушивать и обращать на это внимание. Но и несмотря на важность отношений с Европейским Союзом, Ирак – это была основная тема. Война, которая началась с подачи республиканцев в 2003 году, хотя она и была поддержана демократами, их патриотизм просто не позволял ему уж сразу резко выступать против этой войны, но критика была постоянно, а в последние месяцы она нарастала, и не только из-за выборов, а из-за того, что администрация Джорджа Буша просто не знает, что делать сейчас с этим Ираком, там получился замкнутый круг. Эта война была ошибкой, но теперь вопрос уже не об этом, а о том, как ее, не потеряв лица, вывести оттуда войска, это плохо. Не вывести войска, это означает, что сопротивление продолжится, и понимание этого есть и в Америке, есть и в столицах соседних с Ираком стран. И на самом деле это тупик, но есть ли у демократов план, что делать с Ираком, если они придут через два года к власти в Белом доме. Сейчас такого плана нет, есть критика, но ответа на вопрос, как быть дальше, у демократов на самом деле тоже нет.
Хотите что-то добавить, Сергей?
Ну, по Ираку, мне кажется, исчерпывающе все сказано. Я хотел добавить по поводу Тома Лантоса, упомянутого здесь. Да, действительно, это плохая новость для России, очевидно, что комитет, профильный комитет по международным делам возглавил Том Лантос. Конечно, личность в Москве скандально известная.
Для официальной России.
Да, для официальной, да, конечно, для официальной России, так сказать, ну, безусловно, да.
Есть еще и другая Россия.
Конечно, да? Конечно, да, да, да. Но, тем не менее, вот как вот было с Лантосом? Смотрите, вот на протяжении вот последних лет Лантос выступал с инициативами исключить Россию из Большой Восьмерки, поднимал вопрос неутешительных прав человека в России и так далее, и так далее. Но это все напоминало удары в подушку, которые администрация Буша гасила. И вот сейчас возникает вопрос, на который я лично не имею ответа. Я думаю, что, может быть, никто не имеет ответа. А вот что принципиально изменится? Ну, так сказать, что просто Лантос получит трибуну Конгресса? То есть мне интересно, на какие... Ведь в конечном итоге многое по-прежнему зависит от президента. Понимаете, будет это ударами в подушку или нет? И в каких конкретных вопросах? Есть несколько конкретных вопросов. Вступление России в ВТО, поправка Джексона-Веника, пакет двухсторонних соглашений, которые сейчас находятся в работе, в частности, по атомной энергетике. Вот мне интересно, критика будет по-прежнему, так сказать, напоминать бенгальский огонь, а какое-то движение все-таки начнется. Или наоборот, еще больше отложится отмена поправки Джексона-Веника, еще более проблематичным станет американская поддержка российского вступления в ВТО, и большие проблемы возникнут по всему комплексу так называемой двусторонки. Вот это интересно на самом деле. Потому что если все сведется к тому, что Лантос получит большую трибуну, ну так в Москве просто, в официальной Москве скажут. Ну, собака лает, караван идет, понимаете?
А поправку Джексона Веника демократы вряд ли отменят.
Ну, о чем и речь, да. Ну, то есть, сейчас все-таки будет интересно. Потому что, вы понимаете, Лантос и его группа напоминали таких вот внешнеполитических маргиналов, которые вот на обочине вдали от мейнстрима находились и, так сказать, вот там плевали в Россию, но президент Буш смотрел проникновенно в глаза президенту Путину, что-то там очень важное в них видел и все это перечеркивал. А вот что сейчас будет? Вот это интересно, конечно. И я думаю, что мы станем свидетелем чего-то нового, потому что ко всему, что было эти 6 лет, мы уже привыкли. Мы уже знали, что сделает Лантос, мы уже знали, что сделает или не сделает Буш. Был такой повтор ходов. Посмотрим.
Ну, острая критика в Америке — это все-таки не просто бенгальский огонь, и Джордж Буш будет вынужден прислушиваться к такой критике, уж коли Лантос получит трибуну. Но, тем не менее, общественное мнение и все прочее, это будет влиять и на позицию республиканца Джорджа Буша, а потом выборы в Конгресс — это все-таки репетиция президентских выборов в 2008 году, и когда демократы действительно обретут полную власть в США, то тогда ситуация все-таки изменится кардинально.
Да, вот это, кстати говоря, очень важное замечание по поводу полной власти, потому что действительно, понимаете, даже закон физического тела, если вы разгоните машину, вы не можете резко вывернуть руль, она перевернется.
Инерция,
так что давайте быть готовы к тому, о чем вот мы говорим о перспективе, давайте о чем мы говорим. Если говорить о ближайших двух годах, то это будет такое вот и нашим, и вашим. А потом, конечно же, я думаю, что может быть серьезный пересмотр, потому что вопрос, кто потерял Россию, который задавали республиканцы демократам 10 лет назад, демократы вернут республиканцам. Вы потеряли Россию.
Это, кстати говоря, зависит в большой степени от Кремля. Потому что я хотел бы вам напомнить, дорогие коллеги, что президент Клинтон, он имел дело с президентом Ельциным. У президента Ельцина просто была, по определению самого господина Клинтона, демократия в сердце. Это, по-моему, цитата.
А что, Путина нет демократии?
С президентом Путина имел дело уже не президент Клинтон, поэтому он не стал фигурой его мемуаров, а президентом Путина имел дело президент Буш, а президент Буш смотрит не в сердце, а в глаза. Да. Он, условно говоря,
зеркало души,
офтальмолог, да. А не... Как это называется? Специалист по сердцу.
Не кардиолог.
Просто президент Буш не кардиолог, Сергей. Но... Офтальмолог. Следующий президент Соединенных Штатов может уже не быть офтальмологом, но будет же следующий президент России. И тут какой будет образ, знаете, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Потому что если президент России будет человек, который захочет сыграть фигуру с демократией сердца, по большому счету мы знаем, здесь, находясь в России, что, ну, не сильно, что президент Путин, в конце концов, преемник президента Ельцина, да? А президент, который будет преемником президента Путина, может быть таким большим демократом, что просто будет, я не знаю, там марципановые отношения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией внешне. Внешне, потому что и в период Клинтона и Ельцина не все было просто. А критики особой не было.
Ну, вы понимаете, нельзя все сводить к демократии. Вот посмотрите,
нет, такая... не хочу сводить.
Ну посмотрите, такая величина, как Китай, так сказать. Полуавторитарная такая вот махина лежит. И посмотрите, насколько интенсивные отношения.
Она не лежит.
Нет, ну лежит...
Она как
ну,
раз...
Да, нет, да. Ну, я имею в виду, так сказать, вот... Ну, так сказать, реальность такая, лежит на американской дороге, скажем так.
Да? Это да.
Вот
да,
так, вот это я имел в виду. Да. Да, вот и что, так сказать, и отсутствие демократии в Китае не мешает очень интенсивным отношениям американо-китайским, которым мы можем только позавидовать, понимаете?
Казалось бы, Лена, что, может быть, роль России на Ближнем Востоке может как раз напрягать демократов, но эта роль на самом деле есть, она насколько вообще Россия может помешать американской политике в регионе, вот если так реально посмотреть на ее возможности.
Последний год Россия пытается продемонстрировать, что у нее есть все более возрастающая роль на Ближнем Востоке.
Ну, где-то скорее вот в том рубеже хамасовско-израильском, а не иракском, или нет?
В Ираке у нас практически нет никакой роли. Влияние Москвы там ограничено, и о том, что Россия и российское посольство там работает, к сожалению, мы вспомнили только, когда случился трагический случай с 5 сотрудниками российского посольства в Ираке этим летом. А вот на Ближнем Востоке, это Израиль-Палестина, да, после того... поспешного, я считаю, приглашения лидеров Хамас в начале этого года в Москву, Россия попыталась как-то о себе заявить. Россия первой оказала материальную помощь новому правительству Палестины. Но по сравнению с тем, что делают США и Евросоюз, и это материальная помощь, и это политическая активность, она на самом деле не так уж велика. Россия будет пытаться и дальше... какими-то отдельными вылазками показывать, напоминать о себе, что вот мы что-то можем, но конструктивной роли и плана на длительный период о том, что же делать в Палестине, у России нет. Это я не называю эту роль конструктивной только лишь потому, что она... на самом деле не очень большая, и потому что эта роль, она как бы волнами. То Россия затихает, и про нее ничего не слышно, то вдруг мы делаем какой-то странный шаг, который привлекает к себе очень большое внимание, а потом про это все забывают. Но, а что американцы сделали на Ближнем Востоке? Они там в не меньшем тупике, чем в Ираке, просто об этом не так уж много говорят, потому что все внимание обращено на Ирак. Вот если вспомнить Клинтона, у него была другая политика по отношению к Ближнему Востоку. Он, как говорят, он сидел над картами, он изучал карту Иерусалима, он чуть ли не сам чертил по этой карте, где какой район в старом городе, мусульманский, еврейский, армянские кварталы и так далее. Это была ставка на конкретные шаги, и президент лично изучал все эти карты и планы. У Джорджа Буша была другая позиция. Он решил изменить регион глобально. Это вот знаменитый план Нового Ближнего Востока или Большого Ближнего Востока, о котором говорили 2 года назад. Не преуспел ни Клинтон, не преуспел Буш. Но мне кажется, как востоковеду, мне кажется, что все-таки на Ближнем Востоке практика конкретных шагов, конкретных действий, она больше может принести успех, нежели какие-то глобальные планы, к которым очень критически относятся местные лидеры.
А вообще, если шире посмотреть, Сергей, у России вообще есть планы? Вот когда разговариваешь с американскими, например, там, специалистами, у них просто они сидят и смотрят эти российские планы о столбине. Вот Шанхайская организация сотрудничества, большой план. Потом еще там Евразийское экономическое сообщество, план. И, конечно, там в Госдепартаменте специальный отдел, который занимается всеми этими российскими планами. Тогда, конечно, Россия там вырастает до космических каких-то размеров, по крайней мере, в рамках этих отделов. А на самом деле планы есть внешнеполитические, вот такие концепции, которые можно противопоставить американским?
Ну, безусловно, и я думаю, что, конечно же, в подтексте этих планов лежит столь милое сердцу российского руководства идея многополярности, борьбы с, так сказать, односторонним подходом, который навязывает миру единственной сверхдержавой. Собственно, так сказать, вот те структуры, которые, так сказать, вот в последние годы развились и раскручивались, та же Шанхайская организация сотрудничества, в общем-то, это попытка, так сказать, вот вырыть такие вот окопы и окопчики по всему, как постсоветскому пространству, так и дальше, для того, чтобы затруднить продвижению такого вот, так сказать, скажем так, ну, победному шествию, так сказать, американской демократии, которая переделывает мир. Если вы посмотрите на заявления и российских политиков, и имею в виду исполнительную власть, и думцев, которые, в общем, тоже ретранслируют в какой-то степени то, что говорят в Кремле, то вы увидите... Практически в каждом, вот если вы проиллюстрируете какое-то заявление, то вы увидите там вот такое вот прямое или скрытое вот неприятие вот этого. Человеку задают вопрос о Саддаме Хусейне. Вот надо казнить или нет? А он начинает, что а вот, так сказать, оккупированная страна, и вот мир, так сказать, вот, и, понимаете, и все сводится к критике Америки. Собственно, вот в основе российской этой политики лежит такая вот скрытая критика Америки и неприятие, так сказать, американского государства.
Напомню вам, уважаемые слушатели, что мы обсуждаем последствия выборов Конгресса Соединенных Штатов для российско-американских отношений. Вот новость часа, которая говорит, что все-таки есть последствия. Президент Буш прилетает в Москву во вторник. Хотя раньше эта поездка была не запланирована, это будет краткая остановка в российской столице по пути во Вьетнам на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. И те переговоры, которые пройдут между Джорджем Бушем и Владимиром Путиным, неожиданные переговоры, они покажут, как вообще президент Соединенных Штатов собирается выстраивать отношения с Москвой после вот такой вот сенсационные победы демократов на выборах в обе палаты Конгресса Соединенных Штатов. Мы обсуждаем эту тему с редактором международного отдела газеты «Время новостей» Еленой Супониной и обозревателем газеты «Коммерсант» Сергеем Строканем. Продолжим нашу беседу после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Хочу только вам сейчас напомнить, что сегодня в 13 часов 7 минут в эфир выйдет ток-шоу «Личное дело». Разговор пойдет о том, как теряется личностная идентичность. Вот, кстати, тоже проблема, которая может возникнуть у президента Буша после победы демократов. Это состояние, в котором человек не понимает, кто он есть на самом деле. В гостях у Татьяны Ткачук, психолог Павел Гуревич и философ Ирина Егорова.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выразил намерение тесно сотрудничать с демократами, завоевавшими большинство в обеих палатах Конгресса. По словам Буша, он готов обсудить любые новые идеи по Ираку, которые могут предложить представители Демократической партии. Заявление прозвучало после встречи Буша с Нэнси Пелоси, которая должна стать новым спикером Палаты представителей. Высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани прибыл сегодня в Москву для переговоров по ядерной проблеме. Глава МИД России Сергей Лавров высказался за скорейшее возобновление многосторонних переговоров по ядерной программе Ирана. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В центре внимания вопросы о поставках в Белоруссию российского газа. Госдума России рассматривает сегодня в третьем окончательном чтении проект бюджета на 2007 год. Документ предусматривает доходы в 6 триллионов 965 миллиардов рублей, расходы в 5 триллионов 463,5 миллиарда. Профицит составит 1,5 триллиона рублей. Палестинская автономия обвиняет Израиль в государственном терроризме в связи с танковым обстрелом населенного пункта Бейт-Ханун, в результате которого погибли 18 мирных жителей. США приветствовали принятие новой конституции в Киргизии. Представитель американского Госдепартамента подчеркнул, что документ явился результатом мирного взвешенного диалога между властями и оппозицией. В Японском море минувшей ночью было обнаружено терпящее бедствие российское рыболовное судно. Все 8 членов экипажа живы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Час пресс». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – редактор международного отдела газеты «Время новостей» Елена Супонина и обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань. Мы обсуждаем последствия для американской внешней политики, победу демократов на выборах Конгресса Соединенных Штатов. А вы, уважаемые слушатели, можете с этого момента тоже задавать вопросы гостям по телефону прямого эфира. 8 800 222 12, пейджеры, Москва, 961 33 33, Петербург, 740 49 40. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru. Ну, кстати, есть уже кое-какие сообщения, которые нам приходили, я могу их даже прочитать. Хотим поздравить демократов США. От души рады. А то, что отношение конкретно к нам, конечно, ухудшится, это вполне закономерно, считает Майорова. Да, хромая утка уже начинает хромать, утверждает наш радиослушатель, представляющийся добрым. Очень доброе отношение к президенту Соединенных Штатов, конечно, высказано. Мне жаль Рамсфельда. И это на фоне судебного процесса над Хусейном. Америка должна завершить дела в Ираке. Мы должны помочь ей в деле борьбы с международным терроризмом. Вот. А что, действительно начинает хромать президент Буш уже? Или еще рано?
Нет, ну, по сути, те шаги примирительные в сторону демократов. Вы посмотрите, что он говорил еще накануне выборов. Кое-кто в Вашингтоне думает, что они победят, да пошли они и так далее. Ну, посмотрите, вон, предвыборные
митинги. Это предвыборные выступления, логично, лидер республиканской
партии. Тем не менее.
Да, так говорит, да. Обязан был. Но мне кажется, что республиканцы понимали, на самом деле, в Белом доме понимали, что выборы будут тяжелыми, и что демократы победят хотя бы в одной палате, как минимум. Может быть, республиканцы рассчитывали, что все произойдет не с таким треском. И, кстати, Виталий, о приезде Джорджа Буша в Москву, об этой краткой остановке, было известно еще за 3 недели до выборов в Конгресс.
То есть это не особая
сенсация. Наша газета про это писала, к чести нам сказать. Это было запланировано, и я думаю, при том понимании, чем закончатся выборы для республиканцев, это все равно это показательно. Это то внимание, которое Вашингтон уделяет Москве. Это попытка как-то проговорить, какими будут отношения на ближайшую перспективу. И это при том, что Путин и Буш все равно встретятся во Вьетнаме во время саммита. И еще один лидер, с которым повидается Джордж Буш, но это уже произойдет в Вашингтоне, это премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, который приезжает туда 13 числа. Буш уже объявил, что ждет его с нетерпением. Вот ключевые моменты, на которые обращает внимание сейчас Джордж Буш. Израиль занимает во внешней политике США немалое место.
Ну, традиционно немало, можно сказать. Да? Сергей Владимирович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Сергей Владимирович.
Прошедшими выборами в Соединенных Штатах, какое количество избирателей участвовало? И есть ли какой-то порог в каждом избирательном округе, так сказать, как у нас вот хотят его ликвидировать?
По-моему, будете отвечать, Сергей?
Ну, у меня сейчас под рукой цифры нет.
Цифры, да, но я имею в виду, что-то общее количество, я так понимаю, интересует. Слушайте, ну, по-моему, есть порог в Соединенных Штатах, он просто всегда превышается.
Ну, по-моему, на этих выборах мы не можем говорить об очень низкой активности политической.
Она была традиционной для Америки, можно
сказать. Да, нет, но ждали, на самом деле ждали низкой активности, и Буш, вот буквально, когда он проголосовал, вот, так сказать, обратите внимание, когда он вышел, так сказать, вот он первым проголосовал у себя в родном Техасе, он как раз заявил, что он надеется, что все выполнят гражданский долг. То есть были опасения, судя по всему, что просто не придут на выборы.
Ну, более 50% избирателей проголосовали, это уже точно известно, и для Америки это немало.
Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, господа. Мне хотелось бы высказать взгляд из питерской коммуналки. Я думаю, что питерские хрущевы присоединятся к тому, что я скажу. От того, что там меняются партии, вот нам лучше не станет, начальство не даст. хуже может быть, это вероятно. Теперь разрешите мне высказать пожелание будущей уже американской администрации. Проживание в коммуналке очень здорово на кругозор влияет. Вот я долгие осенние вечера разговариваю с узбеками, которые живут в Таджикистане. Они прямо говорят Гумилевым. Я советую взять президентом на вооружение. Узбекистан-то, оказывается, часть Таджикистана, Узбекистан, Северный Афганистан. И в Иране тоже есть Узбекистан. Так вот, они себя мыслят вот народом. И пора бы американской администрации призадуматься и понимать, что общение с администрациями, вот так называемых государств, дает очень мало. А теперь просто смешно, но американский президент даже после выборов остается президентом. А вот полковник КГБ, не знаю, останется ли он полковником.
Сергей из Ленинградской области. Полковник может стать генералом. Здравствуйте, Сергей.
Да, доброе утро. Вот меня такой вопрос интересует. Стабилизационный фонд лежит в Америке. Ведь Владимир Владимирович может сказать, если начнут что-то возражать против России, ну а не мешает ли вам этот фонд?
И что?
И предложить еще полежать ему. А вопрос в том, играет ли этот фонд стабилизирующую роль в отношениях между нашей страной и Америкой?
Я думаю, что тут нужен экономист.
Вопрос скорее к экономистам, но большую роль стабилизационный фонд не играет. Что играет, это сейчас высокие цены на нефть, возможно, из-за большего участия республиканцев. Как известно, традиционно они более вхожи в крупные американские нефтяные корпорации, которые, которым близко семейство Бушей. И эти корпорации, они на самом деле не так уж страдают от высоких цен на нефть, потому что занимаются и добычей нефти, и поиском нефтегазовых ресурсов. И высокие цены на нефть способствуют увеличению инвестиций. А вот у демократов была несколько другая позиция всегда. И, наверное, сейчас к России из Вашингтона будет все больше обращений насчет того, а как бы поспособствовать снижению цен на нефть, и такие же диалоги будет вести более активно Вашингтон с партнерами по региону Персидского залива с той же Саудовской Аравией.
47% была явка на выборы Соединенных Штатов, а порога там нету. Вот Николай Степанович спрашивает. Сегодня Иран заявил, что переговоры об обогащении урана на территории России будут лежать на столе. Получается, что Васька слушает доезд, а бумаги лежат на столе. Чем же кончится дело? Вы говорите про смену власти, а Иран делает бомбу. Вот. Вот. Да, пожалуйста. Скажите, Николай Степанович, что вы о нем думаете?
Ну, вы
знаете, я его в вопросе, простите.
Вы знаете, формулировка, как там, лежит на столе, да?
Да.
Она настолько неконкретная и обтекаемая. И вы знаете, вот иранская дипломатия, я бы так сказал, она просто непревзойденная по части такого дипломатического наперстничества. Вот, то есть... Вы понимаете, это вот такой, такие вот фокусы, когда вроде бы да, а потом нет. Или наоборот, нет, вроде бы да. Вот на этом все построено. Это, так сказать, направлено на то, чтобы, значит, в общем-то, затянуть решение иранской проблемы. Не просто затянуть, а, скажем так, в общем-то, не создать такие условия, когда она не может быть решена, на это все направлено, безусловно. И вот эти все заявления, что лежит на столе или не лежит на столе, надо рассматривать в контексте, собственно, вот этой вот задачи. Вот этой задачи. Они ситуативны. Они зависят от того, в каком стадии находится рассмотрение иранского вопроса. Значит, какова степень разногласий между членами шестерки и так далее. Но вот мы говорили по поводу российско-американских, это что будет значить? Вот говорили, нефть, правильно совершенно. Но я бы еще хотел добавить, что, конечно, Америке, прежде всего от России, если говорить о приоритетах, нужно ни Украина, ни Грузия, ни что угодно, ни Северная Корея. Америке от России нужна поддержка по Ирану. Потому что Иран сейчас занял место, по сути, Ирака в глазах Буша. Вот, так сказать, сломать любой ценой, растоптать любой ценой. И Россию пытаются тоже сломать, заставить, чтобы она, так сказать, поддержала жесткий план решение иранской проблемы, чего Россия активно не хочет делать, демонстрируя это. Вот. Но, опять-таки, время от времени наблюдатели говорят о том, что вот начинается торг между Россией и Вашингтоном, так сказать, давайте, так сказать, там, Иран за Грузию или еще там что-то такое, вот, или ВТО за Иран или так далее. Но слагаемые этого торга всегда называются именно Иран, не Северная Корея, не что-то другое. Поэтому, действительно, это очень важный вопрос. И вот встреча Буш-Путин здесь, конечно же, об Иране будут говорить, потому что Россия уже выразила свое несогласие с проектом резолюции по Совету Безопасности по Ирану. И сейчас вообще какая-то странная складывается ситуация, что Россия, с одной стороны, вроде бы говорила о том, что действительно проблема есть, нужно рассматривать резолюцию, а теперь Россия, вот я вчера увидел заявление Лаврова, нужно прямые переговоры по Ирану. Я, честно говоря, не понял, а какие переговоры? Вроде бы уже, так сказать, переговаривались, напереговаривались уже в июле сделали пакет предложений максимально Ирану, вот, и потом уже решили, что хватит, уже нужно, так сказать, рассматривать проект резолюции, уже надо спорить о санкциях, но тем не менее, так сказать, что-то надо предпринимать, сейчас опять какие-то переговоры, что вот такое, вот непонятно это все, вот, но тем не менее это показывает, что вокруг Ирана идет большая такая вот возня, большой торг, и это такой, может быть, будет самый интригующий вопрос на самом деле, и вот сейчас, после победы демократов, собственно, для которых Иран это тоже проблема, безусловно, потому что Иран это унижение Америки, не республиканцев и демократов, то, что произошло там вот после исламской революции, захват посольства и так далее. Это такая вот рана, травма, которую Америка хочет просто изжить. Понимаете? Она до сих пор ее не изжила, в общем-то. И поэтому нам придется с этим считаться, что на нас будет оказываться такое вот давление. Давайте поддерживайте нас по Ирану.
Что касается Ирана, и я вспомнила о том, что Сергей говорил оптимистично очень, что у России есть планы в внешней политике. Я не согласна, что у России есть
планы. Вопрос о том, что такое планы, что мы понимаем под планом.
В отношении, ну, такие планы, как есть у американцев, например, пусть они иногда очень неудачные, в том же Ираке и так далее. У России по Ирану тоже нет особого плана. Есть некие реакции на события, и есть рождающиеся в чьих-то головах интересные идеи, как, например, о создании совместного предприятия с Ираном на территории России по обогащению урана. Но эти идеи, они скорее нацелены на привлечение внимания общественности к тому, что Россия что-то может, Россия что-то делает. Да?
Да, ну я бы сказал так, что планы есть, нет концепции. То есть мы говорим об одном и том же.
Скорее, мы, наверное, даже не расходимся во мнениях. И
кстати, употребил слово концепция, когда я задал вопрос. Да.
Насчет Ирана, у России тоже чаще всего есть такая линия на сдерживание того, что предлагают американцы. Вот очень жесткий представитель США в ООН Джон Болтон, он предлагает такие же, как он сам, жесткие санкции в отношении Ирана или в отношении Северной Кореи, а Россия начинает смягчать ведь проекты резолюции, и вот линия России – это на смягчение того, что предлагают американцы. Кстати, по поводу того же Джона Болтона. Демократы его критиковали всегда. Критика сейчас это будет все громче, и теперь она уже будет раздаваться из Конгресса. У демократов вообще есть такие потаенные планы сместить Джона Болтона. И этот фактор, он тоже будет немаловажным в обсуждении вопросов по тому же Ирану и по той же Северной Корее, поскольку Джон Болтон – это ключевой сейчас игрок в решении этих вопросов. А насчет Ирана, у американцев есть видение на будущее, что делать с Ираном. Опять-таки, возможно, это видение ошибочное, но они, по крайней мере, прогнозируют свои шаги на многие годы вперед. Я так понимаю, это введение в ближайшей перспективе международных санкций в отношении Ирана, и чем жестче и суровее они будут, тем лучше. Опыт Ирака показывает, что такие санкции могут длиться сколь угодно долго. В отношении Ирака они длились 12 лет, но результаты таких санкций не имеются. Это ослабление тамошних властей, это ослабления иранского режима и в перспективе усиления иранской оппозиции, как работающей в регионе, и так и работающей за его пределами в той же Европе и США. Вообще, ни для кого уже не секрет, что в далекой перспективе США делают ставку на смену иранского режима и замену его более себе лояльным, и республиканцы, может быть, в этом смысле действуют более грубо, но подход демократов, он, наверное, может быть, станет тоньше, но, по сути, не изменится.
Артем из Петербурга. Здравствуйте, Артем.
Алло, здравствуйте. Вот хотел бы поблагодарить ведущего за неизменно интересные передачи. А вопрос Спасибо. Такой. Вот, в последнее время многие думали, гадали, какие причины все же нападения США на Ирак. И одна из причин, потому что причин несколько, то, что США готовы жертвовать и огромными средствами, и своими солдатами ради безопасности Израиля. То есть это уже не секрет. Потом будет Иран, и казнь Хусейна, очевидно, должна запугать лидеров там Сирии, Хазбаллы, Хамаса, для того, чтобы они все же более лояльно относились к мирным переговорам с Израилем. А вопрос у меня такой. Во время визита премьер-министра Израиля в Москву по сообщению Радио Свобода, он случайно оговорился, назвал Путина Плутиным. Так вот, хватит ли Плутина в Путине, чтобы и Россия была цела, и американцы были сыты? Спасибо.
Понятно. Но я должен сказать вам, что в отличие от вас, уважаемый Артем, Худольмер, он не знает русского языка, поэтому он вряд ли оговаривался нарушно. Кто будет? Вы будете отвечать? Или?
Ну, здесь сразу как бы два вопроса прозвучало. Да. Мне ближе, наверное, вопрос по Ираку. Американцы туда пришли с конкретными целями. Саддам Хусейн им уже был неугоден как лидер. Им стало казаться, что он мешает и играет все более антиамериканскую роль в регионе. Да, он приютил у себя лидеров некоторых палестинских группировок, которые были настроены резко против и Израиля, и израильтяне равно ненавидели Саддама Хусейна, как и их американские союзники, но я бы не стала говорить, что американцы что-то делают в регионе в угоду Израиля. Отношения США к региону сугубо прагматичные, и даже на уровне сотрудничества спецслужб тех же израильских Моссад и американских ЦРУ всегда было и недоверие между ними, всегда были и попытки как-то обмануть друг друга и обхитрить это, несмотря на стратегическое сотрудничество между двумя странами. Американцы хотели еще получить доступ к достаточно дешевым энергетическим ресурсам. И не стоит забывать об этом плане Большого Ближнего Востока, который 2 года назад был выдвинут США. Да, этот план сейчас не работает и, скорее всего, не заработает. Но тогда у американцев было видение, что Ирак станет одним из плацдармов для того, чтобы этот план работал в регионе. То есть не демократическая страна Персидского залива, с которой можно начать экспериментальную демократизацию региона, которая может стать образцом демократии для соседей, для Ирака и для других его соседей. Сейчас Дона Рамсфельда в Вашингтоне на посту министра обороны, кстати, сменяет Роберт Гейтс. Это человек, который, во-первых, моложе, может быть, это и важно тоже для Америки, где основная масса лидеров – это люди уже гораздо старше 50 и 60 лет. Ну, не намного младше, на 11 лет, ему тоже за 60, Роберту Гейтсу. Но, может быть, его взгляд будет свежее. Но даже дело не в возрасте, а дело в том, что он 3 года возглавлял ЦРУ. А это значит, что, может быть, его работа в Ираке будет более тонкой. Это не будет грубый подход Дональда Рамсфельда, который действовал как обычный вояка и часто попадал в просак.
Был вопрос о политических талантах президента России, на самом деле. Хватит ли ему гибкости?
Ну, мне кажется, что, в общем-то, президент Путин, после того, как он совершил исторический визит в Израиль, напомню, первый, так сказать, российский президент, в общем, пытался действительно балансировать между Израилем и интересами арабского мира. Порой это балансирование было, скажем так, ну, на грани фола, потому что мы помним, какие вопросы вызывало в Израиле слишком тесное сотрудничество России, скажем, с той же Сирией, вот, с Ираном. Но вот опять же, так сказать, смотрите, последний визит Ольмерта сюда. Все ждали, что вот будет какой-то очень жесткий разговор, вот почему, так сказать, у Хизбаллы оказалось российское оружие и так далее, и так далее. Но смотрите, Ольмерт вышел после встречи с Путиным счастливый, он просто сиял. Он говорил, мне все объяснили, с Сергеем Ивановым, мне все объяснили, мы верим, мы совсем согласны. И все.
Да, действительно. Сиял, значит, да. Ольмерт.
Нет, хорошо, действительно сиял, да. Сиял. Так что, так сказать, давайте быть все-таки объективными.
Но у Путина вот, есть интересная особенность, когда он общается, неважно, с израильтянином ли, или с арабами. И мне иногда кажется, вот зайдет к Путину Ольмерт, а после этого зашел бы Саддам Хусейн, которого, кстати, никогда не было в Москве.
Никогда не было при Путине вообще, он был, я его сам...
Я имею в виду в Новой России.
Да. Я бы еще хотел добавить по поводу Ирака и Израиля, если позволите.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я не думаю, что, собственно говоря, Израиль был главной причиной, так сказать, вот, то есть, или какой-то причиной нападения на Ирак. Действительно, отношения Израиля и Вашингтона, это и США, это отношения стратегических союзников, они достаточно устойчивые. И они не очень сильно меняются, независимо от того, кто находится у власти в Белом доме. Вот. Теперь, собственно, по поводу мотивов нападения на Ирак. Да, конечно, я полностью согласен. Личность Саддама Хусейна. Но о чем говорить? Ну, как мог Буш-младший, так сказать, допустить, когда, понимаете, выложен у входа в гостиницу в Багдаде портрет Буша-старшего, как все топтали его ногами. Вот. Но здесь, конечно, все-таки это глубже, чем просто вот такое вот неприятие, вот такой вот сидит вот гад, вот которого нужно замочить, понимаете, в его золоченом сортире. Нет, здесь, так сказать, глубже на самом деле. Я бы хотел напомнить, что по сути мы имели дело с двумя разными Бушами. Был Буш до 11 сентября 2001 года. Буш, который считался демократами, сынок своего президента, не самостоятельный политик, украл дырки бюллетеней у Гора, не имеет права быть в Белом доме. И потом вдруг 11 сентября все сплотились вокруг Буша, потом мегапроект Афганистан. Понимаете? И вот Афганистан закончился. Буш это такой тип президента, которому нужны, чтобы оставаться на коне, вот такие вот мегапроекты, понимаете? И вот нужно было что-то новое, понимаете? Нужно было кого-то замочить, потому что это есть такое понятие партия ВО, понимаете? Партия войны. Буш это президент партии войны международной. Вот. И, так сказать, ось зла действительно, так сказать, ну там же не только был Ирак. Ну да, так вот, так сказать, прикинули, что вот лучше сейчас вот Ирак замочить. Но там была еще Северная Корея, там был Иран. Вот, они пошли в Северную Корею, потому что решили, что это не технологично, так сказать, это более проблемно и так далее. Вот, но на самом деле, так сказать, ну, то есть, я хочу сказать, что если бы не Саддам, кто-то был все равно был другой, потому что Буш не очень умелый президент, извините, на внутренней, так сказать, во внутренней американской политике. Вы посмотрите, везде провалы, пенсионные реформы, реформы здравоохранения, куда ни плюнь, понимаете, везде неудачи, вот. И нужно было нечто такое, чтобы цементировало нацию, мобилизовало. И вот это вот был действительно проект такой, понимаете? Вот Ирак, вот мы там якобы боремся с терроризмом. Мы сначала ищем оружие массового уничтожения, потом, так сказать, терроризм и так далее, и так далее, и так далее. И, так сказать, большинство американцев, в общем-то, так сказать, представители глубинки, так называемый Heartland или Heartbeat, которые не очень искушенные, так сказать, они верили в это все. Действительно, это вот тот электорат, понимаете? Это та энергия, которая подпитывала президента. Поэтому тут не только... Вопрос в личности Саддама Хусейна. Здесь глубже, на самом деле.
Ну, Буш еще он очень глубоко верующий человек, об этом все знают, и он мыслит иногда категориями не прагматическими,
а евангелическими, да?
Скорее
да,
так, он категориями да, добра такая, и зла, да. У него есть миссия борьбы с неким глобальным злом, и есть несколько лидеров и несколько стран, которые олицетворяют для них, для него это зло. Вот Саддам Хусейн стал для Джорджа Буша олицетворением этого зла, хотя при Джорджа Буша старшем отношения с Багдадом до агрессии Ирака против Кувейта в 1990 году были не такие уж и плохие, но все меняется. И иногда, кстати, не называя своих официально имен, прося сохранить анонимность, но и известные политики и в России, и в Европе иногда говорят о том, и мне они говорили, что проблема-то с Бушем именно в том, что он полагает, что он выполняет некую высшую миссию, и что он общается с некими силами, которые подсказывают ему, уж что там слушать Рамсфелда или кого-то еще, когда есть более важные подсказчики. И в этом чем-то Буш, как ни странно, похож на иранского президента Ахмадинеджада, который со своей точки зрения тоже считает, что он выполняет некую миссию и тоже делит мир на белое и черное, на добро и зло.
Сергей Васильевич, если вы будете, у вас 15 секунд есть на вопрос, потому что...
Я коротко, в режиме да. да и нет. Ну, что Америка хочет от нас, понятно. У меня другой вопрос. Разрешит ли нам Америка тратить наш стабфонд, если вдруг наше руководство начнет тратить эти деньги стабфонда на экономические проекты по модернизации нашей экономики?
А Америка ничего не может разрешить или не разрешить?
Я прошу прощения, я задам тогда второй вопрос, а вы ответите да, значит разрешит, как бы. Не станет препятствовать.
Ну, не будет в эти дела вмешиваться.
Да, второй вопрос задавайте.
Следующий вопрос. Будут ли американцы соблюдать условия договоров по СНВ и по ПРО в связи с тем, что сейчас они как бы их вроде, я слышал, не соблюдают и активно ведут модернизацию своих ядерных сил и особенно продолжение программы «Звездных войн». То есть вот эти, будут ли эти соблюдаться ими соглашения или нет? И будет ли размещение...
Сергей Васильевич, я же просил 15 секунд. Вот люди не чувствуют времени. Будете отвечать да или нет?
Да, будут.
Будут, вот. Прекрасно, спасибо. Благодарю Елену Супонину, редактора международного отдела газеты «Время новостей». Благодарю обозревателя газеты «Коммерсант» Сергея Строканя за участие в этой программе. Вел программу Виталий Портыков, продюсер Михаил Косторов. Спасибо всем, кто были с нами. А в 12 часов в информационной программе «Свобода в полдень». Государственная Дума России рассматривает проект бюджета на следующий год. Недавние выборы в Конгресс Соединенных Штатов и серьезные политические изменения внутри страны. В России создается совет, который займется экспертизой налоговых законопроектов. Об этом в обзоре прессы. Ряд депутатов Госдумы предлагает отказаться от трудовых книжек. У вас есть трудовая книжка? И у вас есть. Видите, их может не быть теперь. А также другие новости экономики, науки, спорта и многое другое в прямой программе «Свобода в полдень». Где же будет ваш стаж тогда, дорогие коллеги? Всего хорошего.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.